Выборы в Госдуму прошли в установленные сроки и официально признаны состоявшимися. Главный результат – «Единая Россия» получает в новом созыве добрых 3/4 мандатов, больше, чем когда-либо в истории, и конституционное большинство. Кроме нее по спискам прошла только привычная тройка – КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия». Алексей Пушков ликует.
Выборы показали, ни санкции, ни давление не повлияли на стабильность в России. Обама покинет Белый дом в печали. Его политика не сработала.
Есть и другое мнение. Евгений Кафельников.
Итоги показали, как ни печально мне осознавать, но живу я в стране папуасия, и, соответственно, я тоже папуас.
Первым вопросом оппозиционной общественности, разумеется, стало «кто виноват?». Многие из тех, кто голосовал за либеральные партии, винили в их неудаче тех, кто остался дома. Явка на выборах, по официальным данным, не превысила 50%, а в Москве дома вообще осталось 2/3 избирателей. Кирилл Мартынов.
Запомним, это не Путин сделал нам однопартийный парламент, а наше великое гражданское общество – диванные аналитики с 25% явкой.
Дмитрий Гудков. Он тоже проиграл выборы по своему округу, хотя и набрал наилучший результат среди всех оппозиционеров.
Нельзя самому выбрать себя в Думу, если люди не верят в выборы. Нашим врагом оказался не Онищенко, а явка, вернее, ее отсутствие. Неверие, равнодушие.
Иван Курилло.
Итак, явка и результаты выборов, кажется, оказались такими, как хотели сторонники неучастия. Надеюсь, они довольны. Теперь был бы им благодарен за рассказ о том, каким именно образом страна или наша жизнь станет от этого лучше.
Частый аргумент тех, кто обвиняет не пошедших на выборы, масштабные фальсификации, мол, возможны только при низкой явке. Инесса Землер.
54% ядру сделали те, кто не пошел на участки. Тут две составляющие, чисто арифметическая и фальсификационная. Фальсификационная составляющая – та ее часть, которая касается вброса бюллетеней. Вообще-то это те самые бюллетени, которые не забрали те, кто не пришел на выборы. И чем больше народу остались на диванах, тем больше свободных, то есть вбросопригодных бюллетеней оказалось в распоряжении участковой комиссии.
Михаил Пожарский.
По предварительным данным, в нынешних выборах с разгромным счетом победила Всероссийская диванная партия. Таким образом, всех отсидевшихся дома поздравляю. Вот он, ваш результат. Наверняка скоро начнутся обычные причитания про плохой народ, который опять выбрал себе жуликов и воров. Нет, активные избиратели жуликов и воров – это условно 10% крепостных бюджетниц и бенефициаров режима, плюс 5% вбросов каруселей. А народ предпочел отсидеться по домам, сделав это возможным.
В общем, низкая явка дала аргументы как пессимистам, так и оптимистам, считающим, что народ проголосовал ногами за неподдержку Путина и правительства. Константин Эггерт.
Но самое главное – явка. Это отлично для властей сегодня, но может оказаться крайне неприятным для них же завтра. Думаю, кто-то это понимает и уже придумывает сценарии мобилизации. Так что, как говорится, следите за новостями. Скучно не будет.
Даниил Коцюбинский.
Жалею только об одном, что явка не составила 0% и что в парламентах всех уровней не победила «Единая Россия» с результатом 100%.
Виктор Шендерович.
Считать все это всенародной поддержкой Путина и «Единой России» может только ВЦИОМ и Останкино. Остальным понятно, что это задница.
Собственно, эта часть тела и разные синонимы ее обозначающие часто упоминались в послевыборной полемике. Илья Варламов.
Отдельно хочу сказать еще о двух моментах – о москвичах и питерцах, которые просто не пришли на выборы. Рекордно низкая явка – это скотство. Это каким надо быть чудаком, чтобы раз в несколько лет не дойти до избирательного участка, чтобы выкинуть свой голос в мусорку. Это как надо не уважать себя и страну, в которой ты живешь, чтобы не прийти голосовать.
Станислав Куприянов.
Рад за людей, которые не нашли в себе сил раз в 5 лет оторвать задницу от дивана, зато получили повод строчить ироничные посты в бложиках. Молодцы. Вот это я понимаю. Искреннее осознание того, чего хочешь. А именно, лишнего повода для ублажения своего эго мыслью, что ты умнее других.
Сергей Пархоменко.
Эта дума была выбрана при вашем живейшем участии. Вас оказалось большинство, и вы победили в этом голосовании. Правда, вам кажется, что вы голосовали ногами, а вы задами своими толстыми голосовали, теми, на которых просидели вчерашний день.
Но эту позицию разделяют далеко не все. Кто-то считает, что не ходить на выборы было правильно, поскольку их все равно фальсифицируют. Они ссылаются на широко разошедшийся по сети анализ математика Сергея Шпилькина, который считает, что истинный результат «Единой России» составил около 40%, а явка была на 10% ниже объявленной. Официальный же результат был достигнут путем вбросов и прямого переписывания протоколов. Леонид Бершицкий.
Не надо возмущаться низкой явкой. Когда никаких настоящих выборов не происходит, медиа захвачены одной партией. Потенциальные политические доноры запуганы. Сильным кандидатам нельзя избираться из-за судимостей. Об участии надо договариваться все с той же партией, только с другим щупальцем ее. Нормальный человек участвовать в фарсе не станет.
Кто-то полагает, что в нынешней России либералы обречены на вечное меньшинство. Олег Ликманов.
О, эти проклятия, посылаемые тем, кто не пошел голосовать. Да признайте вы уже честно, что наши идеи и ценности не популярны в современной России. Надеюсь, что пока не популярны. И живите с этим, не обвиняя тех, кто использовал свое законное право. Почему всегда другие виноваты?
А кто-то считал поход на выборы безнадежным делом, поскольку Явлинский или Касьянов были не той альтернативой, которая имела хоть какие-то шансы. Артем Рондарев.
Опять, в общем, быдло виновато. Не пошло, не сунуло за яблоко, а могли бы проснуться в другой стране. Программа «500 дней», партия умеренного прогресса в рамках закона, вот это вот все.
Михаил Идов.
Любая партия, которая после разгрома на выборах не меняет тут же главу, не партия, а фонд обслуживания интересов этого человека.
Илья Яшин, зампредседателя Парнас, правда опальный, тоже спроваживает партийное руководство.
Лидерам «Яблока» и «Парнас» стоит проявить достоинство и отойти в сторону. На электоральных руинах демократических партий надо, наконец, создать коалиционную структуру, которая будет не обслуживать интересы одного лидера, но создаст по-настоящему работоспособный коллектив.
Сторонники нынешних партийных лидеров, впрочем, защищаются. Наталья Пелевина.
Яшин, Прохоров и Карамурза требуют отставки Касьянова по результатам выборов. Ребята полностью доверяют результатам этих выборов, которые «Яблоко» и мы сами не признали. Они очень верят Кремлю и Путину.
Традиционно в сети заговорили о том, что из России пора уезжать. Кто-то собирает чемоданы сам, кто-то агитирует других. Дмитрий Свергун.
Те, у кого есть возможность валить, валите. Остальные запасайтесь попкорном и выходите на палубу слушать музыку. «Титаник тонет».
Как ни странно, разочарование испытывают и многие из тех, кто поддерживал власть. Александр Горный.
Я не согласен с ними, с либералами, по многим вопросам. Мы можем иметь разные взгляды на Крым и Донбасс, но без этого креативного класса невозможно развитие страны. Именно они создают и развивают, именно они становятся теми Стивами Джобсами, которые создают айфоны и макбуки, которые так любят наши чиновники и бюджетники. Человеку нужно создать атмосферу свободы, комфорта и ощущения заботы компании о нем. Именно так раскрывается потенциал. А нам предлагают тотальную единую Россию с конституционным большинством.
Станислав Белковский.
Вот это один из самых активных и убежденных блогеров, беззаветно поддерживающих присоединение Крыма к России. «Крым наш» рассуждает, не пора ли валить.
Собственно, от вопроса «кто виноват?» пора бы переходить к «что делать?». Готовиться к очередным выборам глупо, считает Остап Кармуди.
Хватит говорить, что виноваты те, кто не пришел. От их прихода вообще ничего не зависит. Хватит говорить, что виновато бездействие демократов. Что бы они ни делали, им все равно не позволят выиграть. Хватит говорить, что нужны новые лица. Этих новых лиц никто и нигде не увидит.
Но что же делать? Альтернативы считает автор 3. Радикализация борьбы, эмиграция или политическая сдача.
Надо перестать играть в предложенные режимом игры. Это парализует волю. Пора взглянуть жизни в лицо. Пора понять, что спасать страну теперь можно только жертвуя комфортом, карьерой и свободой. Далеко не все на это готовы. Никто не обязан идти на такие жертвы. Но в любом случае пора остановиться и вглядеться в обступающую тьму. Сделать глубокий вдох, отбросить иллюзии и подумать, что делать дальше. Стать борцом и героем, уехать, смириться и приспособиться.
Александр Невзоров предлагает не унывать.
Да, действительно, составчик Думы, я бы сказал, превзошел все басхианские фантазии, которые могут быть. Но я всегда говорю, ребята, кошмар должен быть концентрированным. Всегда легче работать с концентрированными кислотами, с каким-то абсолютным злом, нежели со злом, которое могло бы быть разбавлено милыми, ничего не решающими фигурами типа Шлосберга.
Но наибольший интерес вызвала судьба депутата Вячеслава Володина. куратор внутренней политики избрался по спискам «Единой России» в своей родной Саратовской области. Еще в воскресенье в «Ведомостях» появилась статья Владислава Иноземцева о том, что Володин – будущий преемник Путина.
Почему? Потому что с сегодняшних позиций его кандидатура выглядит почти идеальной. Во-первых, она вписывается в уже заметные тренды на омоложение когорты высших чиновников и возвышение администраторов, порой безосновательно называемых технократами. Во-вторых, Володин – верный солдат Путина, замеченный им в 2000 году и не подводивший его ни на одном посту. Но при этом не друг по кооперативу «Озеро» и не старый сослуживец, а именно соратник. Наконец, он, что теперь редкость, не является выходцем из КГБ, армии или силовых структур, а к 2024 году население вполне может утомиться обилием погон и силовыми приемами в политике.
Через несколько дней на нее откликнулся Олег Кашин.
Вырожденцы из брежневского ЦК несопоставимо более симпатичны и человечны, чем пассионарии времен Троцкого и Сталина. Товарищ Капитонов принял товарища Зимянина. Выключаешь радио, идешь за портвейном. Не Рио-де-Жанейро, конечно, но и не Магадан 37-го года, а всегда ведь важно с чем сравнивать. Расцвет Володина, возвышение Володина, триумф Володина – это торжество законов, если хотите, политической биологии над человеческим фактором, когда те, кто чего-то хотел, отступают перед тем, кто что-то может.
А Володин может многое. Твиттер Владислав.
В Саратовской области на более чем 100 участках у «Единой России» одинаковый результат – 62,2%. Они его тупо придумали.
Мнение электорального географа Александра Киреева.
Подавляющая часть участков явно нарисованная. Саратов все же город не маленький, то есть сотнями тысяч голосов просто подтерлись. Люди зря шли на участки, даже голоса за «Единую Россию» учтены не были.
Областной избирком неуклюже оправдывается.
Все эти цифры говорят не более чем о математическом совпадении.
Сергей Романчук обращается к главе Центра избиркома.
Элла Памфилова, нет никаких шансов, что такое распределение голосов по Саратовской области сложилось случайно. Результаты выборов там надо отменять, проводить расследование и сажать организаторов.
Алексей Навальный.
Глава ЦИК Элла Памфилова должна уйти в отставку сейчас, либо должна быть привлечена к уголовной ответственности позже.
Элла Памфилова, которая даже отменила выборы на нескольких участках, где были зафиксированы явные вбросы, встала на защиту саратовских коллег, заявив, что цифры вырваны из контекста, а сама история не стоит выеденного яйца. Леонид Волков.
Памфилова заявила, что 62,2% в Саратове не стоит выеденного яйца и купила 146 счастливых билетиков подряд.
Но вернемся к Володину. В пятницу президент Путин заявил, что предлагает Госдуме избрать его новым спикером, и лидеры партии с ним радостно согласились. Как ни парадоксально, новое назначение в сети оценивают скорее как опалу. Александр Плющев.
Рамзан Кадыров, рассказывая в Инстаграме о встрече с Володиным, не назвал его «дорогим братом». Все, закат.
Олег Кашин, расписавший ранее достоинства Володина, считает, что и на новом посту он не потеряется.
Уход Володина спикером в Государственную Думу – это, разумеется, ссылка. В чем его отличие от Нарышкина? Нарышкин – чиновник, а Володин – политик. Если для Нарышкина Госдума была ссылкой или отпуском, то Володин, попав в охотный ряд, окажется в своей стихии. Если говорить совсем метафорически, Госдума станет теми часами, которые стояли много лет, а потом, наконец, нашелся ключик. Нет, Володин, конечно, не станет сразу бунтовать против Путина, но сил и возможностей саботировать работу неопытной новой администрации ему хватит вполне. А это уже совсем новое состояние власти. Настолько новое, что никто не знает, к чему оно может привести.
Кстати, о том, что от новой Думы, как это ни парадоксально, можно ждать сюрпризов, пишет и Константин Газа.
Новая Дума больше не будет субъектом, который ищет себе применение только на политическом поле. Избранные по одномандатным округам депутаты принесут с собой интересы своих дворов, районов и регионов, как и хотел куратор внутренней политики Вячеслав Володин. Одномандатники будут по мелочи мешать правительству, станут энергично разбирать на запчасти проект бюджета, путать карты столичным лоббистам и так далее.
Впрочем, какой бы ни была Дума, можно констатировать одно. Вряд ли ее можно считать в полной мере представительным органом. Сергей Алексашенко.
Я хорошо понимаю, что меньше всего новоизбранные депутаты будут защищать интересы российского населения, потому что за крайне редким исключением не население решало исход голосования.
Но в конце концов, так ли важны были выборы в нее, чтобы так долго их обсуждать? Павел Пряников считает, что нет.
Друзья, не печальтесь. Настоящие выборы, от которых зависит судьба всего мира, в том числе и России, состоятся в ноябре в США.